Добрый вечер всем. Иван Алкоголик. Спасибо, что позвали поспикерить. Мне всегда приятно делиться своим опытом. Слава Богу, что оно сегодня есть. А с другой стороны, каждая спикерская, какое-то волнение внутри. Всегда хочется быть хорошим оратором, всегда хочется быть, я не знаю, хотя в рамках нашего сообщества это не цель. Цель единственная – донести наши идеи до алкоголиков, которые еще страдают, и помочь на сегодня кому-то избавиться от алкоголизма. Я хотел бы начать с благодарности. Почему? Потому что на сегодняшний день я благодарен в первую очередь Богу за то, что Он наградил меня трезвостью, за то, что Он мне дал то, что у меня есть на сегодняшний день. И в том, что есть у меня на сегодня, моя заслуга очень маленькая. Я хотел бы поблагодарить людей, которые открывают группы, которые развивают на сегодня разные ресурсы, разные возможности, чтобы люди могли узнать о программе, узнать о выздоровлении и узнать о том, что есть решение для той проблемы, которая у всех нас существует. Я хочу поблагодарить каждого из анонимных алкоголиков, которые приходят на группы, которые делятся своим опытом, которые что-то спрашивают, которым я могу что-то сказать, которые у меня что-то спрашивают, и либо в идентификации, либо в каких-то вопросах, но каждый раз я возвращаюсь к тому, что кто я, откуда я пришел, что со мной было, каким образом я добился того, что со мной происходит сегодня. Ну вот в таком вот плане я бы хотел сегодня поговорить, где я был, что со мной произошло и что у меня есть на сегодня. Ну, если вкратце, мне на сегодняшний день почти 45 лет. Родился я на Украине, родился еще тогда в Советском Союзе. Вот, то есть все атрибуты Советского Союза, Советского строя, то есть пионерия, комсомол, весь этот строй, все это я застал. Вместе с тем в 91 году Советский Союз прекратил свое существование, потом появилась Украина. Ну, в общем, все вот эти движения, все вот эти происходили, как говорится, в моем детстве, в моем юношестве. Я родился в обеспеченной по советским меркам семье. Дедушка у меня преподавал в университете. Бабушка была врачом, родители инженеры. Жили мы нормально, жили мы обеспеченно. Алкоголь в семье был всегда, причем алкоголь был хороший. Но чтобы кто-то когда-то напивался, я в доме не видел никогда. Могли выпить, могли посидеть, могли песни попеть, потанцевать, но чтобы кто-то перебирал и позволял себе лишнего, такого я не видел никогда. Родители мои воспитывали меня в таком ключе, что я должен быть первым, я должен быть лучшим. Но, может быть, это отзывается еще и моменты того политического строя. То есть, если в учебе должен быть лучше, если в музыкальной школе должен быть лучше, если в спорте должен быть лучшим. И когда я пришел уже в анонимные алкоголики, я как алкоголик всегда пытаюсь найти причину, всегда пытаюсь найти, кто же у меня виноват в моем алкоголизме. И какое-то время я копался в своем детстве, пытался найти причины, почему я стал алкоголиком. Потом со временем я понял, что в этом смысла нет. Нужно принять как должное, что я алкоголик, что у меня есть болезнь. И что с этим нужно жить, научиться с этим жить. Мое первое знакомство с алкоголем было в школе, в 10 или в 11 классе мы поехали в Западную Украину. Вот, ребята со стажем были уже, выпивали, у меня такой практики не было, но я хотел быть такой, как все. Я не мог себе позволить упасть в грязь лицом. Вот, и поэтому я старался пить со всеми наравне. Ну, естественно, я напился. Вот, напился и нашел себя в каком-то доме, в кровати. Меня уложили, положили. И я помню, что я проснулся с таким чувством жалости к себе. Мне так хотелось, чтобы меня пожалели, что вот я не виноват. И таким вот образом это случилось. Не понравилось мне... алкоголь мне не понравился вообще, никакого эффекта я не успел от него не почувствовать, потому что меня вырубило и срубило сразу. Я не пил абсолютно, как-то такая компания у нас была, что мы не пили, и уже первый, второй курс университета, даже когда мы там в жаркий день ребята сидели пили пиво после занятий, я всегда пил колу, меня это абсолютно не прельщало. Вот. Но в один прекрасный день они подшутили надо мной, дали мне вместо колы, дали мне пиво, и тогда вот в жаркий день он как потекло мне по организму, и все, я в пиво влюбился. В университете пили. Пили по поводу, без повода. Появилось больше времени, появилось якобы больше свободы. Опять же, я хотел быть таким, как все. Я не хотел ударить грязь лицом. Вот, хотя никогда у меня не получалось пить и нормально, пить контролированно. Не то, что мне хотелось пить больше и больше, а потому что я просто хотел быть таким, как все. У меня не получалось. Поэтому я постоянно напивался. Даже когда была возможность уйти с какой-то вечеринки, даже когда я чувствовал, что мне плохо, все равно я пил, 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 пил и пил до конца, пил до упора. Более того, я был еще из тех людей, которые подстрекали, что нужно пойти еще купить, нужно еще остаться. Вот. Были такие случаи, что там засыпал, вырубало меня в университете, меня оттаскивали в соседнюю комнату, я там спал до утра, потом с видом побитой собаки приходил домой, оправдывался перед женой, где я был и что. Вот. То есть алкоголь не делал мне, не приносил особого удовольствия в жизни, и тем не менее, при любой возможности я пил, при любой возможности я употреблял, чтобы не быть белой вороной, чтобы быть таким, как все. Вот. Потом я женился. Вот, опять же, пить пили, выпивать выпивали, но я не чувствовал, что у меня есть какая-то привязанность особая к алкоголю. Есть, есть, если нет, то нету. Вот. Потом мы переехали в Израиль, уже со второй женой мы переехали в Израиль, и я практически перестал пить. Я не знаю, что, либо смена обстановки, либо смена страны, либо смена климата. Что-то изменилось, я практически не пил, не употреблял и не чувствовал в этом никакой потребности. Потом я не знаю, что произошло, но постепенно, постепенно, постепенно я стал выпивать больше и больше, и мне уже начали делать со стороны замечания. Мне говорили: а что ты пьешь пиво? Я говорю: ну жалко, жарко мне, хочу пить. Так пойди выпей воды. Не хочу я воды, я хочу пива. А почему? А потому что вода не давала мне того эффекта, ради которого я пил алкоголь. Я стал замечать за собой, чтобы вечером, чтобы расслабиться. Я не могу расслабиться просто посмотреть фильм или спорт или прогулки. Мне обязательно нужно было выпить алкоголь. Я особо не придавал этому значения. Все пьют, и я пью. Какая разница, что я пью, пиво или воду? Это слабый алкогольный напиток, и ничего страшного в этом нет. Но время шло, росли объемы, я стал замечать, что я пью, мне уже стало жалко денег на это, поэтому я начал каким образом выпивать, чтобы за определенную сумму денег, чтобы выпить чего покрепче, чтобы опять же для чего? Для того, чтобы добиться эффекта. И не придавал значения тому, что это мешает мне в жизни, не придавал значения тому, что это может создать мне какие-то проблемы. Ну, в общем, абсолютно не создавало мне это никаких проблем. Потом в 2007 году я упал, поломал ногу и вылетел из рабочего режима на 2-2,5 месяца, и это сильно подкосило меня финансово. Я не мог работать на дополнительной работе, у меня появились проблемы в банке, и вместо того, чтобы каким-то образом это решать и научиться жить вот с той проблема, которая у меня была, я не нашел ничего лучше, как спрятаться за алкоголем. Мне было проще купить бутылку, спрятаться, не отвечать на звонки, не отвечать на письма от адвокатов, от судебных приставов, исполнителей. В общем, я стал прятаться от всех этих проблем, а проблемы не решались, проблемы только усугублялись. Я уже чувствовал, я уже понимал, что без алкоголя я не могу. Но я не знал, каким образом я могу расслабиться. Я нервничал, я не спал ночами, я не находил себе места, я не находил выхода из данной ситуации. Ну, по большому счету, я ее не искал. Я пошел по пути наименьшего сопротивления и, как говорится, закрывался сам себе на балконе, покупал себе бутылку и бухал. И так продолжалось, наверное, года полтора или два, и постепенно, постепенно, сам того не замечая, я остался один, совсем один. И при всем при том, что у меня рядом жена, двое детей, я хожу на работу, вот, у меня есть машина, но я остался совсем один. Мне перестали интересовать любые вещи в этой жизни. Моя жизнь свернулась к тому, чтобы заработать, купить бутылку, закрыться у себя на балконе и все. То мне была там игрушка какая-то в телефоне и бутылка. Все, мне не нужно было ничего. Когда в те моменты, когда у меня не было выпивки, то я дома начинал психовать, начинал дергать домашних, начинал что-то к ним придираться. Вот, доводил их до того, чтобы мне сказали, да иди уже выпей, и ты говоришь, оставь нас в покое, иди уже выпей. То есть я сам специально провоцировал их для того, чтобы у меня был повод выпить. У меня появились заначки. Появились заначки дома, появились заначки в машине, вот, по пути следования на работу, потому что алкоголь, я работал до 2 часов ночи, а алкоголь перестаю передавать в 11. То, что я буду делать в 2 часа ночи. Поэтому я заведомо покупал алкоголь, прятал его по пути следования, и когда уже шел домой, тогда я уже его выпивал. То есть мое мышление было направлено на то, чтобы где раздобыть алкоголь, как его спрятать, как выпить, чтобы меня не поймали. Если поймали, то каким образом мне нужно от этого, ну, как говорится, отмазаться, чтобы меня не выгнали с работы, чтобы... Ну, в общем, жизнь у меня перевернулась в таком ключе. И, тем не менее, я не признавал, что я алкоголик. Я не признавал, что у меня есть проблемы с алкоголем, потому что для меня всю жизнь алкоголиком был тот человек, который бездомный, я извиняюсь, обоссанный, спит на картонке, где-то на улице под кустом, без зуба и, в общем, весь такой обезображенный. У меня такого не было, у меня была квартира, машина, двое детей, поэтому я себя алкоголиком абсолютно не считал. А то, что фактически, как я сказал, я остался один, что алкоголь у меня забрал и людей, и нормальное общение, и понимание ситуации, этого я себе... Может быть, даже и понимал, но я себе этого даже не хотел сказать. Почему? Потому что иначе бы эта проблема всплыла бы наверх. Мне нужно было бы ее решать, а я и не мог, и не хотел, и не было у меня на это решения. Ну, в общем, допился я до того, что мне уже с разных сторон начали прилетать такие звоночки, что «Ваня, ты пьешь сильно много, ты пьешь неконтролированно». Друзья меня перестали приглашать в компании, и когда я там видел... По фотографиям, по соцсетям, что они встречались, я на них обижался, что они меня не приглашают к себе. Они говорят, знаешь что, ты так пьешь, ты так себя ведешь, что лучше тебя типа вообще не приглашать. Вот. И я не помню, что со мной происходило, и только на следующий день там или фотографии мне показывали, или еще что-то. И вот это одно время для меня самая страшная фраза была, ну ты вчера. Меня стало вырубать, я перестал помнить, что я творил, что я делал. Поэтому меня перестали приглашать в гости. Мне начали делать замечания, что я пью в одного, там, две-три рюмки выпили, все наперекур. А я начинаю, как говорится, догоняться. Вот. И начали делать замечания, так я взял другой себе принцип. Я начал выпивать до того, как мы начали, ну, еще до вечеринки, тоже начали замечания. Стали доходить до меня слухи, что, ну, когда обо мне говорили в третьем лице, говорят, а, этот алкоголик, ему долго не осталось. Мама меня просила, мама у родственников... примерно в моем возрасте, 39-40 лет, дети умирали от цирроза печени. Мама меня просила, Ваня, не пить чуть ли не со слезами, и все это. Не было у меня авторитетов. Не было авторитетов, мне не нужен был никто. Я знаю, что нужно делать. Я вам всем еще расскажу, как нужно в этом мире жить. И все это с наглостью, все это с претензией, все это с агрессией, все это в приказном тоне. Неважно, это жена, дети, либо это соседи по подъезду, либо, ну, в общем, я озлобился на весь мир, сам того не понимая, что я стал совсем-совсем одинок. И я не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы в один прекрасный день не позвонила моя домашняя врач и сказала, приди ко мне срочно, ты мне нужен. Я к ней пришел, она говорит, смотри, я тебя наблюдаю уже много лет. Я как врач, твой лечащий, как официальное лицо, говорит, я снимаю себе всякую ответственность по поводу твоего здоровья. Она развернула ко мне монитор, там были результаты моих анализов, и все показания были красные. Она говорит, если ты не бросишь пить, ты умрешь. Она говорит, все, что делаешь, что хочешь, говорит, тебе нужно бросить пить. Я испугался, я реально испугался. Почему? Потому что я не видел проблемы в том, что я пил. Ну да, выпиваю чуть больше, ну да, забываюсь, ну да, там то. Но я не считал этой проблемой. Тем более я никогда не собирался и не хотел бросить пить. Я не видел в этом проблемы. Когда я у нее спросил, что с этим делать, у нее... ответа для меня не было. Она написала мне от руки на бумажке, написала, ну, два номера телефона, это были номера репцентров, которые мы сейчас обслуживаем здесь. Вот. И я вышел с проблемой, меня поставили перед фактом, и я не знал, что делать. Я был в бешеном отчаянии, в бешеном. Я хотел жить, у меня все хорошо, у меня все нормально. Я не алкоголик, почему? Я хочу жить. А меня поставили перед фактом, что нужно бросить пить. Для меня вот эта мысль, что я никогда не выпью, что мне нужно бросить пить окончательно, это было как обухом по голове. Я подошел к своей машине, большая стоянка, смотрю, у меня под стеклоочистителем лежит бумажка какая-то. Ну, я подумал, что очередной штраф, опять мысли такие, что опять придется платить, хотя я не платил уже давно по долгам, все это только разрастало, все эти долги только усугублялись. Я взял эту бумажку, оказалось, что это брошюра, подходит ли вам анонимные алкоголики. Вот. Я ее открыл, там был вопросник из 12 вопросов, я ответил на них на все. Там был такой вопрос, если хотя бы на 4 вы ответили положительно, вам стоит задуматься, может быть, у вас есть проблемы с алкоголем. Я сел и, наверное, впервые я задумался, а может, у меня действительно проблемы с алкоголем. На сегодняшний день я понимаю, что моя жизнь – это система выборов. То есть от меня зависит, каким образом поступить по жизни. Либо согласно воле Божьей, либо согласно моему эгоизму. На тот момент я не знаю, что у меня сработало. Скорее всего, это испуг и желание жить и уверенность в том, что у меня все хорошо, у меня все на мази. Я позвонил по тому телефону горячей линии, который там был. Человек на том проводе ответил мне, говорю, так и так, у меня проблемы с алкоголем. Мне сказали, что я умру. Мне сказали, сегодня вечером есть группа, приходи. И опять выбор был за мной. В тот же вечер я был на группе. Я старался не пить до вечера, так, как говорится, на малом газу. А вот пришел, я не знал, что люди мне предложат. Я знал, что у меня есть проблема. Мне сказали, тебе нужно бросить пить, потому что ты умрешь. Я думаю, меня научат как-то пить контролированно, чтобы это было не усугублять, чтобы это не доводило до тех результатов, до тех последствий, которые у меня были по жизни. Вот, и я пришел в отчаянии, и меня так трусило, я сам себе чай не мог сделать, мне сделали чай, меня, как говорится, обняли, заходи, объяснили, рассказали по первому шагу. Тогда впервые на той группе, это которая сейчас моя домашняя группа, группа «Альтернатива» в городе Батьям в Израиле, я впервые услышал о том, что алкоголизм – это болезнь. Я впервые тогда... В разговорах по первому шагу я услышал, что у этой болезни, как у алкоголизма, как у любой болезни, есть свои симптомы. Но что меня больше всего, как говорится, порадовало, что мне сказали, что есть решение от этого, решение этой проблемы. То есть я пришел со своей проблемой, и мне сказали, что для твоей проблемы есть объяснение, и более того, для твоей проблемы есть решение. Я пришел на следующий день, тоже пришел на группу. Когда я вышел с группы первый раз, с первой группы вышел, сел в машину, а заначки у меня были везде, я взял вот эту бутылку, и у меня первый раз появилась мысль, а зачем ты пьешь? То есть вот это присутствие на первой группе на анонимных алкоголиках, мало того, что оно мне дало понятие того, что есть решение моей проблемы, мне еще как-то зашло в голову, что мне не нужно пить для того, чтобы жить по-нормальному. Вот. Отложил я на тот момент бутылку, все равно, пока я доехал домой, я приехал под дом и взял ее и выпил, потому что мышление алкоголика, оно продолжает работать, и тяга продолжает работать, и я выпил. Но на следующий день я опять пошел на группу. Так я ходил где-то месяц или полтора, и я никак не мог бросить пить. То есть физически меня тянуло, я головой понимал, ходил на группы, не понимал я ничего в этих шагах, 5-й, 7-й, 8-й, 10-й, 50-й, но я тем не менее ходил, я чувствовал себя там спокойно, я чувствовал, что есть какая-то ниточка, которая, за которую если потянуть, то она поможет мне научиться жить по-другому. Попустило меня, мне стало полегче морально и физически, я старался пить меньше, но чтобы полностью отказаться от алкоголя, этого я не мог. И я уже был в таком отчаянии, я позвонил одному из анонимных друзей, у меня уже появились телефоны, я брал, я записывал, я пытался быть на связи. И тогда мне сказали такую фразу, которая до сих пор у меня звучит в голове. «Мы в анонимных алкоголиках научим тебя, как не вернуться к выпивке, а бросить ты должен сам». Я говорю, ну как я столько лет пью, как я могу бросить сам? Он говорит, это твоя обязанность, это твое решение бросить пить, это твоя обязанность, найди себе способ, занимайся спортом, грызи штукатурку, пей минеральную воду, пей сладкую воду, ешь сладости, как хочешь. Не можешь сам, закрывайся в реп-центр, говорю, чтобы тебе помогли врачи. Вот, в общем... Напился я хорошенько в ту пятницу, утром просыпаюсь, и хотите верьте, хотите нет, вот у меня как озарение пришло, все, хватит. На сегодняшний день я понимаю, что вот через это озарение Бог со мной говорил. Я четко осознал, что нужно что-то делать, конкретно нужно что-то делать. И я с твердым решением бросить пить, я понимал, что мне нужно физически самому выдержать какой-то период хотя бы в трезвости. Я взял бутылку с минералкой под мышку, лег на диван, меня трусило то жарко, то холодно. Дочка, вторая дочка, жена, все скакали вокруг меня, папа тебе бульончик, папа тебе то. То есть они видели, что что-то со мной происходит, и спасибо моей семье, что они поддержку тогда оказали, и до сих пор принимают участие и оказывают мне поддержку и понимание в моей болезни. Остался я трезвым, и у меня стали налаживаться у меня дела. Неделя-две я трезвый, мне все хорошо, я хожу на группы. Вот так уже попустило меня, а меня дергают на группе, сколько ты будешь ходить здесь туда-сюда? Говорит, бери спонсора, делай шаги. Какой спонсор? Какие шаги? Зачем оно мне нужно? У меня все хорошо, у меня все нормально. Пару недель не попил, там 2-3 недели уже все хорошо. Зачем шаги? И опять мне повезло, у нас там было такое общее собрание, приехал человек, и он так с таким энтузиазмом говорил о том, что такое программа, что хождение на группу не является программой, что программа – это прохождение шагов, что это жизнь по принципам программы. Мне так это легло, мне так это зашло, что я решил попробовать хотя бы делать шаги, программу анонимных алкоголиков. Вот. Присмотрелся к человеку, договорились, мы с ним начали проходить шаги, взяли книжку, начали читать. Много чего было понятно, много чего было непонятно, но для чего нужен спонсор? Вот эти вот словообороты и понятия. Я пришел, я путал понятия. Для меня, допустим, какие-то моменты были, что я жил по жизни абсолютно, представляя себе, не то, что оно, как говорится, есть на самом деле. Сейчас навскидку вспомнить не могу и не буду я туда залазить в дебри. Но я путал понятия. Я путал понятия, когда мне говорили, что такое обман, лицемерие. Я понимал это совсем по-другому. И сидя с ручкой, с фломастером, со спонсором, читая книгу, слово за словом, он мне объяснял эти понятия, объяснял мне, кто я, что я, какие симптомы моей болезни, как они это проявляются, давал мне задания, я их писал. То есть я делал все, что нужно. Вот. И дошли мы первый шаг, второй шаг, я понимал, что я сам не могу ничего с этим сделать, потому что я пытался бросить сам, у меня не получилось, и я только когда начал ходить на группы в общество, тогда у меня появилась какая-то надежда. Когда мы дошли до третьего шага, и вопрос коснулся Бога, высшей силы, какого-то силы природы, у меня не было никакого отвращения, ничего, потому что я всегда всю жизнь я жил, я всегда чувствовал, что есть какая-то сила, которая руководит свыше всеми происходящими процессами. И чувствовал я это на себе каким образом, что вроде бы, когда делал правильные вещи по жизни, вроде бы что-то и получалось. А когда начинал своевольничать, тогда все из рук вон плохо говорилось. Я жене говорил, говорю, ты знаешь, вот у меня такое ощущение, что вот когда ныряешь в воду, да, не хватает воздуха, и выплываешь на поверхность, уже вот оно свет, вот оно солнце, вот сейчас будет глоток воздуха, и какая-то неведомая сила опять тебя толкает вниз. И вот это вот я барахтался всегда под вот этим, пока пил, я барахтался всегда под водой с присутствием вот этого света. Спасибо моему спонсору, нашел он ниточку, нашел он подход ко мне, как говорится, привести меня к моему Богу. Я прагматик. Я человек, я инженер-механик, у меня образование механика, и то есть я не гуманитарий особо. Вот. Он мне порекомендовал посмотреть цикл фильмов о строении мира, то есть как устроено Солнце, как устроена Вселенная, галактика, мир, и меня тогда поразило, меня тогда пробило, я осознал, что не наша планета Земля, не наша страна, не я, тем более в размерах галактики, абсолютно ничего не стою. Абсолютно. Тем более наша галактика ходит еще в другие структуры. И глупо было бы предположить, что я такой красивый, что я в центре всей этой вселенной, что все должно крутиться возле меня. Тогда у меня закрались такие какие-то мысли, и параллельно с этим я делал все, что мне говорил спонсор. Мне спонсор говорил молиться утром, читать рассылки, мне спонсор говорил делать 10-11 шаг настолько, насколько я его понимал. И спасибо ему за это, потому что на первых порах, пока у меня не было еще Бога высшей силы, я не знал, как общаться и разруливать эти ситуации. Я с пеной у рта звонил спонсору, и он красавец, за 2 минуты он меня оставил на место, объяснял мне, откуда растут ноги у моей проблемы, в чем проблема и как ее решить. Опять же, для этого нужен спонсор, для этого нужно общество. В одном алкоголике умирают, а не выздоравливают. Выздоравливать можно только в обществе. Ну, в общем, к 3 месяцам, как говорится, розовой своей трезвости, что-то в какой-то момент мне на работе предложили другую должность, более высокой зарплатой, с другим режимом работы, там были ночные смены. Я обратился к спонсору, и спонсор говорит, смотри, я тебе не рекомендую идти на эту работу, потому что, говорит, ты меньше будешь ходить на группы, ты меньше будешь делать, ты отдалишься больше от общества. Говорит, это, говорит, в твоем случае, говорит, у тебя 3 месяца трезвости, говорит, это очень опасно. Но я же алкоголик, я же знаю, что мне нужно. Мне же нужно бабки зарабатывать, мне нужно долги закрывать. Извините. В общем, ослушался я его, согласился, пошел на ночную эту смену, стал меньше ходить на группы. Вот, и мысли у меня такие были, а что, книжка у меня есть, Бога я знаю, буду сам молиться дома, буду сам, как говорится, выздоравливать. Какая разница, ходить на группы и читать книжку с кем-то, либо читать самому. Типа, что, я глупый, сам там не пойму этого. В общем, как в книге у нас написано было, на небе не было ни облачка, когда он решил налить себе, ну, в общем, там дальше по тексту. Я дома занимался уборкой, наткнулся на свою заначку, и прежде чем я что-то сообразил, я открыл эту бутылку, сделал несколько глотков, и только потом у меня появилась мысль, а зачем? То есть на автомате. И все, но алкоголь уже потек, по организму уже запустилась эта тяга. Одно определенное время я пытался пить контролированно, то есть оно уже запустилось, меня уже тянуло, у меня уже в голове начались эти мысли, опять вернулись к употреблению. Вот я пытался пить контролированно, то есть у меня стояло определенное количество, я сам себе определил дозу и все, и хожу сам себе герой, я знаю, что у меня есть, но я же вот, у меня сила воли, я пить не буду. И я так задолбал своих домашних, я так дергал всех, что мне уже жена говорит, да иди ты, говорит, упейся, говорит, что ты, говорит, дергаешь нас, что ты трогаешь нас. То есть вокруг меня вот это вот контролированное выпивание, вот эта вот контролированная трезвость, это стало адом, кроме того, что стало для меня, это стало еще адом для всех окружающих. Я продолжал ходить на группы, я испугался, продолжал ходить на группы, объявлял какие-то сроки трезвости. Из-за того, что я пошел писать 4-ку, то со спонсором мы особо не встречались. В общем, я побухивал, шифровался и ходил на группы, и дома выпивал, пока мне дочка моя старшая не сказала, папа, это что ты и туда, и сюда, говорит, ты определись. А то ты людей обманываешь, и говорит, вроде бы ты на группы ходишь, и тут выпиваешь. И папа определился, и папа выбрал алкоголь. Конечно, это ж намного проще выбрать алкоголь и пойти по пути наименьшего сопротивления, чем делать какие-то вещи, что-то там писать, копаться в себе, меняться, извиняться и, в общем, делать определенные действия. Ну, в общем, я перестал ходить на группы абсолютно. Поперва мне ребята еще звонили, тянули. Я по пьяни как-то спонсору звонил, а потом потихоньку вот эта вот связь пропала. И, в общем, как говорится, я ушел в запой. Запой какого плана? Это не значит, что я закрывался и бухал дома. Я ходил на работу каждый день, в дневную смену, в ночную смену. Вот, и когда в дневную смену я не мог выпивать на работе, так я ждал только этого конца смены, чтобы добежать до машины, сесть закурить, выпить эти свои 150-200 грамм и расслабиться. Вот, когда в ночную смену, так тоже у меня была мысль только была одна – отработать, выпить, домой поспать, отработать, выпить, домой поспать. А здоровье-то лучше не становилось, только хуже. В общем, допился я до ручки, допился до того состояния, что в один прекрасный день у меня была такая физическая слабость. А работаю ночью, работаю со станками. Я боялся, что от головокружения я упаду в этот станок, меня перемолотит, и никто меня там костей не соберет. Я реально испугался, я не мог вообще физически находиться на этом белом свете. И я вот как сейчас помню, я сполз по стенке, я плакал. Хорошо, что меня никто не видел, я плакал, я высшую силу свою опросил. Вот тогда я искренне взмолился. Я почувствовал, что никто мне помочь не может, и сам я не могу ничего не сделать со своей ситуацией. Я взмолился и попросил свою высшую силу. Я сказал, говорю, Боженька, я говорю, ты, если есть, я говорю, забери меня, вот это мое состояние. На 5 минут, на 10 минут, вот эту слабость, вот это вот все, это немощность. И вы знаете, он мне помог на 10 минут, на 15 минут, я попросил до утра, сменился, отзвонился сразу ребятам, говорю, ребята, еду домой. Я еду домой, молитесь, чтобы я не заехал никуда, опять не сорвался, я так испугался этого состояния, и вместе с тем я почувствовал, что моя высшая сила мне помогла. Мне звонили, говорили, говорят, Ваня, давай на группу, ты в одного, говорит, не вытянешь. Мне стыдно было прийти на группу, мне стыдно было, что люди в меня вкладывали, что люди мне доверяли, а я вот такой вот сорвался и обманывал их, и все это. Но я чувствовал, что я в одного не вытяну. Я пытался молиться, я пытался читать книгу, но я чувствовал, что этого эффекта нет. И спасибо, ребята меня не оставили, они мне названивали, говорили, давай, говорит, мы приедем, тебя заберем, говорит, ничего с тобой не будет. В общем, не осталось у меня другого выбора, пришел я на группы, как побитая собака, и меня там приняли с распростертыми объятиями, опять мне сделали чайку и сказали, говорит, заходи. Я подошел к спонсору, говорю, что делать? Он говорит, смотри, говорит, надо делать 9-й шаг в группе, а что? Говорит, ты, говорит, обманывал, говорит, нужно встать, извиниться. На первом собрании этого не сделал, я сделал это позже. Встал, сказал, говорю, друзья, так и так, я вас обманывал. Ну вот, и что я услышал? Люблю тебя, продолжаю приходить, и все. И я почувствовал опять, что я дома. Но время шло, опять нужно. Я понял, что нужно делать шаги, подошел к спонсору. Поначалу не хотел продолжать, а потом новая книжка, новая тетрадка, новая ручка, новое понимание. Вот что изменилось. Вот что изменилось от того, что я проходил первый раз шаги и второй раз шаги. Качественно сделанный первый шаг на сегодня, я уверен на своем примере, что качественно сделанный первый шаг, полная уверенность в том, что моя жизнь стала неуправляемой, что я алкоголик, и я не могу пить, и что никакая, это уже второй шаг, что никакая человеческая сила не может мне помочь. Вот что открывает мне ворота в мир духа, вот что открывает мне возможность, с одной стороны, это безысходность, но это открывает мне возможность для того, чтобы я мог найти свою высшую силу и жить со своей высшей силой. Стали мы проходить опять шаги, опять начали читать, и четверку я писал долго. Сегодня я понимаю, что я ее писал долго, потому что ничего нового я там не написал, но, как и любой алкоголик, я не хотел ничего осязать.
Тебя не слышно.
Тебя не слышно, Ева.
Если ты говоришь, тебя не слышно.
Отключился чего-то. Сейчас слышно?
Да, слышно.
На каком месте меня перестало слышно быть?
Не хотел писать четверку.
Написал я потом четверку, ничего нового я не увидел в этом, все я писал о себе, и про себя, и все, что там было написано, это было сделано мной, вот, но я это, как говорится, по кучкам разложил, было у меня порядка 60-70 человек, написал я все по кучкам разложил. Вот, и потом у меня было пару человек, которых я молил, по 4, по 5 кругов, мне спонсор говорит, все, хватит из-за двух людей, говорит, я не могу, чтобы ты сидел, говорит, на четверке, вот, давай, приходи, будем делать 5-й шаг. Когда я шел на 5-й шаг, у меня уже была четкая, полная уверенность, что высшая сила существует. Более того, я уже стал чувствовать, что высшая сила мне помогает. Еще больше я почувствовал, что мне более комфортно жить в этом мире, когда я слушаю свои высшие силы. Свою высшую силу. Поэтому на 5-й шаг я шел с полной готовностью рассказать все, не утаивая. Долго мы тоже сидели, порядка 7-8 часов, и это был обоюдный, я вот тогда понял и почувствовал, что это был обоюдный 5-й шаг, потому что я рассказывал какие-то свои ситуации, спонсор мне рассказывал свои, с указанием на дефекты и недостатки моего характера. Молитва после 5-го шага – это один из таких моментов, когда я четко ощутил, как меня подкинуло вот понимание, ощущение моей высшей силы моего Бога. Вот, и я настолько был поражен, что я даже спонсору звонил, говорю, со мной что-то происходит, и он говорит, смотри, это нормально, это хорошо. И легкость. Такая легкость после 5-го шага, что у меня одно время было, меня спрашивали, какой у тебя любимый шаг, я сразу говорил, 5-й. Вот. Но время идет, меняется, как говорится, ощущение. Сейчас я не могу сказать, какой у меня любимый, они не должны быть любимыми, потому что это становится потихоньку образом жизни. 6-й, 7-й шаг, когда мы прочитали, там написано от недостатков. Я написал список, как я считал недостатков, и стал у Бога просить, чтобы он меня избавил от того, То есть начал я, начал давать руководство своему Богу, чтобы он меня избавил от того и того, как я считал нужным. Сейчас, конечно, это смешно, а потом потихоньку у меня пришло ощущение того, что не я должен это решать. И мне это объяснили, подсказали, рассказали, не я должен это решать. Что я не могу знать, какое качество мне поможет быть полезным другим и Богу, а какое нет. Список восьмого шага у меня практически был готов. Тоже интересный момент такой, что не все люди из четвертого шага у меня перекочевали в список восьмого. И более того, у меня были такие люди, что мне нужно было просто возместить финансовый ущерб, а особо морального там извиняться не нужно было. То есть разные такие были моменты. Вот. И девятки, когда начали мы проходить девятки, еще раз, для чего нужен спонсор, для чего нужен человек, который это уже дело все проходил. Каждая девятка у нас была, мы ее обсуждали. Каждую девятку я писал карточку, каждую девятку я помолился о готовности, шел и делал. То есть были девятки, когда я ездил на кладбище, писал письма, облегчение, очень сильное облегчение. Вот все сбывается, все обещания, всех шагов, все, что написано в книге, у меня это по жизни сбывалось и продолжает сбываться. Вот. Потом были такие девятки, когда я ходил, возмещал ущерб, допустим, там в супермаркете я пиво воровал и пил его, пришел, думаю, сейчас меня поставят посередине, и, как говорится, общественное порицание будут меня... Ничего особенного, отвел меня человек в сторону, пожал мне руку, он говорит, спасибо, говорит, что ты пришел, говорит, неважно, сколько денег ты, говорит, должен, один шекель, или тысячи, говорит, сам факт того, что ты признал свою ошибку, ты хочешь возместить ущерб, говорит, это уже, говорит, многого стоит. Подвел меня к человеку, в общем, мы там это все это сделали, вот, и после девятого шага тоже я получил такое хорошее такое ощущение, и тут спонсор говорит, все, давай, поднимай руку, будешь передавать опыт. Опять у меня страх, опять у меня ступор. Как я буду передавать? Кому я буду передавать? Что я буду передавать? Я сам еле-еле еще ничего не понимаю в этом деле. Он говорит, Бог тебе поможет. Появился парень, начали мы с ним проходить, тоже ему начал читать книжку, как говорится, сам еще зеленый, и консультировался у спонсора по каждому вопросу, вот, но на четвертом шаге человек сказал, говорит, мне вот эти вот созвоны, отзвоны, говорит, оно мне, говорит, надоело, не хочу я, типа, я и так протяну, я говорю, ну смотри, я для тебя всегда открыт, для тебя всегда полезен. Вот, поэтому, если нужно, будет звони. Сейчас у меня есть один человек, у меня из подспонсорных, у меня один пока что человек, который тоже сейчас, вот я его довел до четвертого шага, вот, но как-то так вот потихоньку я перехожу, да, в 12-й, 11-й, 12-й шаг, 10-й шаг, нельзя его проскакивать, не получится у меня его проскочить. 10-й шаг, это, как мне объяснили, Это часовой на страже моего каждодневного спокойствия. Сам по себе 10-й шаг – это обобщающий шаг, там есть и 4-й, и 5-й, и довольно там просто все сделано. 4 простых действия. Я определенное время пытался, как говорится, отнекиваться, но я признал свою ошибку, я помолился, я признаю свою ошибку, типа, зачем мне звонить, зачем мне людям мешать, но когда я стал полноценно его делать, отзваниваться, быть полезным, это совсем другое очищение, совсем другое обобщение. 11-й шаг у меня происходит, я не пытаюсь, но мне не получается чего-то, не вижу я никакого эффекта от этого, но молитва среди дня остановиться, каждое дело, насколько я могу везде звать Бога, это у меня это присутствует. И кроме того, что звать и просить о помощи, благодарность. Я благодарен Богу, когда у меня что-то получается, я приписываю это на свой момент, я хорошо, что я останавливаюсь, я говорю, Боженька, говорю, вот видишь, как мы с тобой вместе сделали. Ну, то есть у меня, я одно время даже жаловался спонсору, говорю, я на шизофреника какого-то похожего, говорю, что я бормочу себе под нос. Он говорит, лучше пусть ты будешь, говорит, мнимым шизофреником, чем ты будешь, говорит, активным алкоголиком. Вот. Перестал я особо стесняться своей высшей силы, перестал стесняться того, что я в анонимные алкоголики хожу. Более того, люди, вот те, кто знает, ко мне и подсылают, их как-то интересуют и спрашивают. То есть я для себя это понял и пытаюсь людям объяснить, что алкоголизм – это болезнь, что Я не выбирал и не хотел быть алкоголиком. И слава богу, что на сегодняшний день у меня есть решение этой проблемы, есть, как говорится, как лечить ее. По 12-му шагу, что касается 12-го шага, как я сказал уже, насколько я могу, я беру людей, передаю им опыт. Обязательно хожу я в реп-центры. В реп-центры у нас есть два реп-центра, куда мы ходим, рассказываем, несем, как говорится, весть. У меня был момент, в одном из этих реп-центров у меня было служение. Вот, полгода, потом с перерывом опять полгода. И эта практика очень хорошая. Эта практика очень хорошая, потому что ты видишь, когда люди сидят, как я когда-то пришел со своей проблемой, попытаться им донести, попытаться им рассказать, это с одной стороны сложно, с другой стороны это очень приятно. Еще более приятно, когда у нас каждые полгода в Израиле происходят съезды, причем съезды анонимных алкоголиков на трех языках. Это на иврите, на русском и на английском, то есть трехязычное у нас сообщество. И так приятно, когда люди, там, ребята, девочки, которых я видел в реп-центре, которым я пытался что-то рассказать, они остаются трезвыми, они в обществе, они приходят и там в обнимашки. В общем, это очень приятно. Я на сегодняшний день себя чувствую, если я, конечно, имею право так сказать, а может быть, я имею сказать, согласно третьей традиции, полноправным членом общества анонимных алкоголиков. Почему? Потому что я беру служение, я хочу, чтобы это развивалось, насколько могу я содействую тому, чтобы это дело развивалось. Почему? Потому что тогда, когда я пришел 3,5-4 года назад, я пришел в сообщество, у нас было порядка 3-4 групп на русском языке, на сегодняшний день их 13-14. То есть общество растет, общество развивается. Люди приходят, и у нас программы, практически русскоязычные программы, у нас все шаговые. Все шагают, все ищут подспонсорных, все пытаются передавать опыт. Почему? Потому что, и слава Богу, у нас такая вот ветка, насколько я знаю, понимаю, что выздоровление по программе анонимных алкоголиков, это комплекс. Это комплекс, есть такое понятие, называется 7 лекарств выздоровления. Вот когда все 7 лекарств эти будут приниматься, тогда и выздоровление будет нормальное. То есть это хождение на группу, это обязательно служение, это передача опыта, это прохождение шагов, это малая группа, созвоны, отзвоны каждый день. Вот, это отзвоны спонсору. Вот этот весь комплекс, когда будет выполняться, тогда и будет, соответственно, качественное выздоровление. Изменилось, конечно, у меня изменились отношения у меня дома, потому что это сложно. Дома, конечно, сложнее всего. А вот, потому что на группе или где-то на улице хорошо быть духовным, а когда близкие, когда они видели тебя и раньше, и сейчас, вот меняться, это, конечно, самое сложное. А вот, и тем не менее, у меня дочка, сейчас ей 19 лет, тогда я была 16 лет, когда я бросил пить, и она заканчивала школу, тоже не совсем правильные действия совершала, и когда я делал 9-й шаг, вот мы с ней сидели, разговаривали, она говорит: пап, ты знаешь, говорит, ты бросил пить, ты стал выздоравливать, ты для меня стал примером. Говорит, я посмотрела на тебя, говорит, я поняла, что я тоже живу неправильно. Она взялась, как говорится, за голову, закончила школу с отличием. Мэр города ей дал диплом, там еще какую-то денежку ей подарили, чтобы она могла учиться дальше продолжать. То есть вот оно, со стороны я личным примером своим, как говорится, через меня видно, как работает Бог. Если бы я сам мог это все сделать, так я бы это все сделал сам, и мне не нужны были анонимные алкоголики. Только работа по шагам, обретение высшей силы, каждодневное, постоянное общение с высшей силой дает мне то, что у меня есть на сегодняшний день. Младшая дочка, я 2 года еще обнять не мог, меня спонсор заставлял. Сегодня каждое утро у нас привет-привет, и я интересуюсь, что у нее в школе. Поначалу я себя заставлял, на сегодняшний день я делаю это от души. А вот... Как у нас в 10-м шаге сказано, что продолжали самоанализ, и когда совершали ошибки, то есть я совершаю ошибки. Но на сегодняшний день я понимаю, что это ошибка. И на сегодняшний день у меня есть инструменты, у меня обязанность есть совершить анализ и не совершать, во всяком случае постараться не совершать эти ошибки в дальнейшем. Вот. И спасибо обществу, спасибо Богу, программе, каждому из вас. Я на сегодня трезвый. Я трезвый только благодаря Богу, программе и вам. Спасибо, друзья.
Спасибо большое, Иван, за спикерскую. Ребята, желающие задать вопросы, пишем 3 единицы в чат или пишем вопросы в чате. Или алкоголик. Иван, а поделись, пожалуйста, опытом 10-11 шаг на каждодневной основе. Как у тебя проходит?
Спасибо за вопрос, Иван Алкоголик. Каждое мое утро начинается с того, что, даже как в ней это сказано, найдя себя пробудившимся, то есть вот я понял, что я проснулся, я в первую очередь поначалу забывал, я сейчас у меня это четко работает. Боженька, спасибо тебе, что я проснулся. Потом я сползаю на колени и что-то бормочу себе, потому что я еще не проснулся. Потом у меня есть определенные процедуры после того, как я умылся, почистил зубы, сделал кофе. Есть утренние рассылки. Это то, что мне помогает настроиться на день. То есть ежедневные размышления, 24 часа. Есть определенный сайт Бонифации, если вы знаете, называется. Там есть тоже молитва Святого Франциска. Потом, почитав, попив кофе, почитав все это, подумав, осмыслив, осмысленно прочитав, что это такое, я сползаю опять на колени, и опять молитва. Молитва какого плана? Молитва о душевном покое. Такая как бы сборная молитва третьего, седьмого шага, шестого, седьмого шага. То есть молитва о том, чтобы Бог мне помог, чтобы он меня остановил и подсказал мне, как мне нужно поступить в определенной ситуации. Без вот этого ритуала я даже с собаками на улицу не выхожу. Потому что даже выйдя с собаками, они у меня будут летать, как я не знаю что, у меня будут все виноваты. Вот эта вот утренняя эта процедура, это то, что мне дает возможность почувствовать себя человеком и настроиться на волну этого мира. Посредине дня я вот работаю со станками, настраиваю станки. Я наладку станка я начинаю с Богом. Я говорю: Боженька, говорю, помоги мне, останови меня, если я буду делать какие-то ошибки. Ребята, верьте, хотите нет, рука сама останавливает станок, потом я только головой догоняю, почему это было сделано. Если вдруг по дню я замечаю, если вдруг, а часто у меня бывает, что я злюсь на кого-то, иногда бывает, у меня просто вот приходит какая-то тоска такая внутри, я не могу понять, откуда оно пришло, вроде бы ничего не совершается. Тогда это просто молитва: Боже, я говорю, я не знаю, зачем оно мне нужно, зачем оно у меня есть, я говорю, забери меня это, оно мне мешает быть полезным тебе и другим. И оно уходит. Бывает сразу, бывает минут через 15-20. Но если я вижу, что у меня какой-то конфликт, во-первых, я до конфликтов, до пытаюсь не доводить, насколько это возможно. Но если уже сорвался, уже это бывает, первым делом, четко по инструкции, первым делом, сначала молюсь, я говорю: Боже, ну вот так и так вот я вот поступил, ну то есть как положено по инструкции. Потом отзваниваюсь спонсору, причем спонсору не просто так, он такой, он всякой, я звоню спонсору, меня так научили. Произошла вот такая ситуация, в двух-трех словах, я проявил такие-то качества, я испытываю то-то, мне нужно сделать вот это, вот это и вот это. То есть я рассказываю спонсору, то есть не просто я ему звоню, сливаюсь, я ему рассказываю уже проделанный четвертый шаг, четвертую табличку, это как бы пятый у нас получается, потом если нанесен ущерб девятый, я человеку подхожу, извиняюсь, вот, и пытаюсь быть полезным, там, или чашки, или мусор, или такое по мелочам, оно всегда бывает, что нужно сделать. Но, бывает такое: не буду я делать, не пойду я, козел, не пойду я. Гоняю час, два, три, потом мне так становится уже некомфортно, мне так становится плохо, и через не хочу, я иду и делаю этот десятый шаг. И одиннадцатый шаг, потом вечером уже когда... То есть в течение дня даже за рулем я вспоминаю. Очень часто мне помогают спикерские, из того, что я слышу от вас, из того, что я слышу в спикерских, кто как, какие-то такие вот ситуационные бывают моменты возникают, и я благодарю Бога, благодарю вас за то, что вы мне помогаете правильно идти по этой жизни. Вот, и вечером... Поначалу я начинал делать 11 шаг и засыпал. Я со спонсором поделился, он говорит: ну пиши. Я писал, наверное, месяца 3 или 4. Каждый день одно и то же. Косяки. Я говорю: ну что писать, одни косяки. Спонсор говорит: смотри, ну ты же видишь, говорит, что говорит, хоть какой-то прогресс где-то должен быть. То есть я не знаю, для меня Бог, высшая сила, это постоянная ниточка, это постоянный какой-то поводок, за который я первый год я очень боялся своей высшей силы. Я боялся, что меня моя высшая сила оставит, ну то есть оставит меня, не будет мне помогать. И я опять забухаю, я боялся, у меня не было этого иммунитета. Потом по мере действия, по мере прохождения, потом мы традиции со спонсором на втором году начали проходить. Это еще такой у меня подброс был такой, что такое общество, как это важно и что нужно конкретно каждому человеку делать, чтобы сохранилось общество. Вот, и то есть у меня еще больше связь стала с высшей силой. Потом, когда один подспонсор, а другой, когда у нас такие, ну, здесь были семинары, когда меня начали приглашать на семинары, когда я почувствовал, что я могу быть кому-то полезным, оно тоже как-то с, это, все с высшей силы, все с Богом, все с Ним. Почему? Потому что он, я могу на сегодняшний день позволить себе сделать что-то по-своему, но мне же потом будет плохо. Мне же потом будет плохо, потому что из меня такой руководитель, что ничего хорошего я на руководить в этой жизни не могу. Вот. И потихоньку, конечно, шишек своих тоже набил и упирался, и не хотел, а потом, тю, когда мне спонсор говорит, ну я ж тебе говорил, я тебя слушал, но я тебя не слышал. Оно приходится со временем. Я помню, когда пришел в общество, думаю, 12 шагов, 12 традиций, я всю жизнь должен ходить. Да ладно, ну что же я буду здесь делать? Оно мне уже надоело. На сегодняшний день я понимаю, что если честно делать программу, если интересоваться, если искать Бога, для меня это тоже непонятно было. Что значит искать Бога, под каким кустом? Искать Его проявление в отношениях между людьми, в отношениях в природе, в отношениях, ну, в общем, проявление Бога искать. Вот это и значит быть с Ним на связи. Не знаю, на сегодняшний день вот я на ночных сменах работал, и мне очень не хватало общения, да, с людьми. Так я в пятницу, я уже бежал на живую группу. А потом мне подсказали, что есть скайп-группы. И вот это вот я стал ходить на земляне, я стал ходить на еще другие группы. И очень хорошая поддержка, услышать своих. Не важно, что это по интернету, не важно, что это на другом конце света. Алкоголики одинаковые по всему миру, и проблема одна, и слава Потому что и решение у нас одно, и мы можем друг другу помогать. Спасибо.
Спасибо, Иван. Огромное тебе спасибо за спикерскую. Если есть возможность, останься после группы в чайной и ответь на оставшиеся вопросы. А сейчас мне Хорошо. Надо закрыть собрание. Заключение собрания. Пожалуйста.